Нет? Ладно, давайте начнем. Так, значит, вот мы уже всеми инструментами с вами обладаем, мышление, причем собственными, да, вот адекватными, собственными, я не знаю, как их назвать, как обычно говорят, автохтонные, но это относительно всей традиции говорят автохтонные, то есть та, что родилась как бы, и развивалась сама, а не сделана кем-то другим. Да? Вот. Но любая большая традиция автохтонная, кстати говоря, очень большое заблуждение среди европейских и российских философов, и не только философов, заключается в том, что будто бы, значит, исламская культура, она вот ближе к, значит, к европейской, более понятно, что ли, или ближе, чем индийская, китайская, ну, поскольку все-таки религия монотеистическая и так далее. Это очень большое заблуждение, потому что какая-то содержательная близость, она совершенно не компенсирует логическую инаковость, понимаете? То есть исламская культура, она построена на собственной логике, и вот эта обманчивая похожесть, потому что действительно что-то схоже, но когда что-то схоже, то мы, естественно, вчитываем в это схожее свою логику, понимаете? А там другая логика. Ну, типичные примеры. Вот, значит, обязательно скажут исламские там, или мусульманские, мусульманское духовенство. Сколько угодно вот такого выражения. Ну, какое же может быть духовенство в исламе, где нет церкви, понимаете? Если в исламе нет церкви, как может быть духовенство? Если нет института церкви, нет института благодати, нет разделения на священников и мирян и так далее. Это целый огромный пласт всего, так сказать, чего нет в исламе. И все это не случайно. Так, то откуда же возьмется духовенство? А между тем говорят, привыкли употреблять слово иерархия. И вот давай, иерархия, иерархия. А что, обязательно общество построено на иерархии? На иерархии построено то общество, которое имеет логику, вот, ну, которое в конечном счете восходит к роду видовым и иерархии. А если такой иерархии нет? Может быть подчинение, но не иерархическое, другое подчинение, понимаете? И так далее. Поэтому вот надо быть очень осторожным. Когда что-то похоже, возникает соблазн сказать, а, ну это понятно. А вот на самом деле непонятно. Ну, просто с этим все время сталкиваешься, в том числе и вот, ну, где угодно сталкиваешься. Да. Ну, ладно. Значит, вот мы с вами этими собственными инструментами исламского разума обладаем уже к самыми главными, не всеми, конечно, но самыми главными, и можем дальше выстраивать. И, значит, сегодня я начну вот с чего. Значит, я дам вам одну цитату. Вот как построена эстетика. Я вам давал статью, я не буду ее пересказывать, статью про то, как устроен орнамент исламский. И что это такое. Да? Тоже, кстати говоря, хороший вот показатель контраста с европейским восприятием. Само слово орнамент означает украшение. Потому что для европейца орнамент – это украшение чего-то существенного. Потому что существенным в искусстве является форма, конечно же. Орнамент – это никакая не форма, это какие-то такие завитушки, финтифлюшки там, по бокам. Да? Поэтому это украшение, украшение чего-то, ну, где нет настоящего искусства. Для ислама это настоящее искусство, оно и есть, оно очень глубоко. И, ну, собственно, если вы статью почитали, то вот вы это видите. Теперь кроме, да, это, кстати говоря, показывает, отвечает на вопрос, который часто задают, действительно ли ислам запрещает изображение, в смысле фигуративное изображение, ну, то есть изображение людей там или животных и прочее, или не запрещает, и был ли там, сейчас я отвечу на вопрос, и было ли там вот искусство в смысле фигуративного изображения. Значит, вот с одной стороны было, с другой стороны не было. Значит, запрещает или нет? Вообще-то большинство школ относят создание изображений к нерекомендуемому, не к категорически запретному, а к нерекомендуемому. Так? Если нерекомендуемое, это значит, что лучше не делать, но наказание за то, что ты будешь делать, оно, если и будет наложено, то на том суде, да? И то это какой-то под вопросом, то ли будет наказание, то ли не будет. Ну, есть хадисы, там, на которые обычно ссылаются, что Мухаммед говорит, что ангелы не заходят в тот дом, где есть изображение, ну вот, ну и так далее. Но это не, они не запрещены категорически. То есть это не тот запрет, который налагается на убийство, прелюбодеяние, там, воровство, ну и так далее, питье вина. Нет, это не категорическое, то есть не категорический запрет. Это не рекомендуемо. Ну вот. Это, во-первых, это значит, что их можно создавать. И исламский закон не будет за это наказывать в этой жизни. Так. Это, во-первых. Но их действительно создавали и в миниатюрах, сколько угодно этих изображений. Вот. Но, тем не менее, это, конечно, не европейская живопись, совсем другое. И вот есть хорошая книга. Сейчас я вам покажу экран. Что надо добавить, сказать? Иншаллах, правильно? Нет? Сейчас, секунду, подождите. Кто помнит, что такое иншаллах, скажите мне.
Если Бог даст.
Да, если Бог захочет, буквально. Ин – это если, шаа – это захотел, ну, захотел, да, в прошедшем времени. А Аллах – это везде Аллах, правильно? Сейчас. Я забыл кое-что сделать. Так. Вот. Теперь могу показать. Так. Вот, вы видите экран, да? Значит, есть такой писатель турецкий, может, знаете, Орхан Памук. И у него Нобелевский лауреат вообще, на минуточку, да? У него много книг, они многие переведены на русский. Ну, наверное, самый знаменитый «Стамбул». А у него есть еще роман, называется «Имя мне красное». Вот такой роман. «Имя мне красное». Даже там целых два перевода у нас есть на русский язык. Представляете, два перевода. В другом переводе он называется «Меня зовут Красный». Так? А в более таком, как мне кажется, хорошем переводе «Имя мне красное». Вот этот роман совершенно замечательный. Он посвящен описанию того, как классическое исламское искусство, традиционное искусство миниатюры сталкивается с новоевропейской живописью, итальянской живописью. Почитайте. Вот. Я вам, наверное, не... У меня есть статья тоже на эту тему. Ладно, я ее потом закину туда, в этот, в наш телеграм. Но вот это, просто вот эта книга, ну, как бы она избавляет от очень долгих рассуждений. Он великолепно показывает, на что направлено европейское искусство и на что направлено исламское искусство миниатюры и почему европейское кажется отвратительным и бессмысленным мастерам миниатюры. Понимаете? Вот. Но я не об этом хотел сказать. Вот изобразительное искусство, ну так его назовем, вот орнамент или миниатюра, здесь вы можете почитать, я не буду долго об этом говорить. А еще есть у нас ведь и поэтика, верно, вербальное искусство. Вот, поэтика. И здесь тоже действуют все те же закономерности, явное, скрытое, как ведущая парадигма, так же, как и в разгадывании там, орнамента или миниатюры. И вот только один пример. Значит, смотрите. Этот пример тоже взят из арабской поэтики, да? То есть он хрестоматийный. Значит, в Коране, это 19.4, есть такое выражение. «Моя голова запылала сединой». Вот. «Моя голова запылала сединой». Это... Значит, 19.4. Вы знаете, как Коран цитируется. Значит, указывается номер суры, двоеточие, номер аята, стиха. Вот. «Моя голова запылала сединой». Значит, вот это в арабской поэтике разбирается как хрестоматийный случай, поскольку он хронический. Значит, он легитимизирует метафору, да, использование метафор в поэзии. Он разбирается как... классический случай метафоры. Вот как эта метафора разбирается и что она означает? Вот это высказывание «моя голова запылала сединой» является метафорой или иносказанием в том случае, если для нее можно построить два ряда истинных высказываний. Да? Значит, давайте сначала термины «истина», «иносказание». Значит, истина у нас по-арабски вот так вот, хакика. Иносказание у нас маджаз. Так? Значит, а как они определяются? Я вам говорил, что слово это высказанность, вот это вот лафз, так, указывающая на смысл, так, на смысл. Значит, слово – это и есть указание между двумя, между внешним и внутренним, или явным и скрытым, потому что высказанность – это явное, это то, что снаружи человека, а смысл – это то, что внутри него, внутри души. Но они связаны накрепко, как веревки связаны, да, неотъемлемы друг от друга, поскольку они указывают. Вот процесс указания их связывает однозначно. И я вам говорил, что, значит, когда мы хотим что-то высказать, то мы от смысла переходим к высказанности, поскольку в языке, вот дальше следующее положение, в языке есть установление, то есть установленные вот эти вот указания. Человек, который знает язык, он знает, какому смыслу соответствует какая высказанность. Ну вот. Так вот, истина – это когда, вот эта самая истина в арабской поэтике называется, это когда высказанность указывает на свой смысл, на тот смысл, который установлен в языке. Ну, например, запылать на что указывает? Ну, указывает на горение, правильно? Ну вот, седина – это что такое? Это белые волосы на голове, верно? Вот это истинное значение. Ну, а иносказание – это когда высказанность начинает указывать на чужой смысл. Не на свой, а на чужой. То есть на тот смысл, на который указывает другая высказанность. Понимаете? Вот вообще на него указывает другая высказанность. Но в данной ситуации эта высказанность начинает указывать на этот смысл. Но для того, чтобы понять, что она... То есть сдвигается вот это вот самое указывание. Вот. Оно получается другим. Очень хорошо. Значит, тогда смотрите. Вот моя голова запылала сединой. Это иносказание. Иносказание. То есть здесь высказанности указывают не на свои смыслы. А нужно от нее получить два истинных высказывания, которые будут параллельны и между которыми будет переход. Они будут параллельны, как внешние и внутренние. И можно будет от одного переходить к другому. Но они должны в четком таком вот соответствии друг с другом быть. Значит, какие это? Вот мы идем от слова «запылал». Потому что очевидно, что это иносказание. Голова не может запылать, она не может воспламениться. Этого не может быть, да? Значит, о чем идет речь? Вот это слово «запылало», оно указывает на то, что речь идет о дровах, потому что дрова могут воспламениться. Ну вот, если мы напишем, что дрова, видите, не голова, а дрова, значит, они что сделали? Они загорелись, вроде воспламенились, загорелись, дальше что они сделали? Они еще и сгорели и покрылись. Чем покрываются дрова, которые сгорели, угли? Они покрываются пеплом, не так ли? Пеплом покрываются, а пепел белый. И покрылись пеплом. Поняли? Вот. И этому соответствует голова. Так. Покрылась сединой. То есть сгоревшие дрова, прогоревший уголь, покрываются белым пеплом и остывают. Человек, который прожил свою жизнь, а это слова Захарии, которые уже обращенные к Богу, Захария уже в преклонных летах говорит, я вот старый, кости мои ослабели, голова запылала сединой, даруй мне наследника, он просит Бога. То есть он говорит, что вообще я не могу иметь наследника, я уже старый, мол, жизнь моя прошла, но ты мне даруй. Вот. Так? Ну вот, то есть дрова прогорели, жизнь прошла, да, они покрылись пеплом, и голова покрылась сединой. Вот так это работает. То есть вот из одного высказывания, которое является иносказанием, моя голова запылала сединой, это как бы третий элемент вот для этих двух, понимаете? И вот от того, что мы слышим, моя голова запылала сединой, мы должны перейти вот к этим двум. Они должны у нас возникнуть в голове одновременно. Мы должны увидеть, как все три элемента, да, работают друг с другом. То есть как одно соответствует другому через третье. Поняли? Вот. И выстраивание таких соответствий, ну, это всего лишь одна строчка. Это, вообще говоря, хроническая строчка. Это не стихи. А в стихах это гораздо сложнее устроено все. А там очень сложные системы вот этих соответствий. И может быть даже переход не одноступенчатый, а многоступенчатый. Понимаете? То есть происходит в голове слушателя, который слушает стихи, происходит вот эта работа, когда он выстраивает системы вот этих вот рядов. Да, от иносказания к истинному. Вот этот переход обязательно должен быть. То есть когда ты перешел от... Во-первых, ты должен установить, что здесь иносказание, то есть эта высказанность указывает на чужой смысл. Вот слово «запылало» является иносказанием, потому что она указывает не на горение, а на что-то другое. Так? А на что другое? Вот для того, чтобы узнать, она вот на это вот указывает, на то, что покрылась сединой. Так? Покрылась. А как это узнать? А это вот нужно, чтобы было высказывание, в котором пылание, вот, да, запылали и сгорели, использовано в истинном значении, ну, то есть в прямом значении, как мы бы сказали. Вот. И поставлено в соответствие другое высказывание ему, уже тоже в истинном значении. Ну вот. Понимаете? Вот такая сложная работа. Можно сказать, аналитическая работа. Вообще говоря, это, чтобы разгадывать, нужно сидеть там, разгадывать, не знаю, с ручкой в руках, да? Но человек, который внедрен в традицию, который в этой традиции воспитан, он приучен это делать, он умеет это делать, так? И, собственно, эстетическое наслаждение заключается в том, что слушатель умеет выстраивать вот эти вот ряды. Вот эти вот ряды. Так, давайте вопрос. Я сказал, что в исламе нет иерархии, но все же есть система авторитетов. Имамы, которые в некотором смысле играют роль священников. Разве не так? Вот именно, что в некотором смысле, то есть на самом деле ни в каком смысле, понимаете? Авторитеты. Конечно, есть авторитеты, но в каком смысле, опять же, авторитет? Что такое авторитет? Авторитет – это власть, верно? В каком, у священника власть-то как бы откуда? Оттуда, что у него есть благодать. Благодать – это что-то, чего нет у несвященника. Это сверхъестественное. Это то, что передается, ну, в конечном счете, от самого Христа. Так? Вот обладатель благодати. Священник может совершать таинство, поэтому христианство без таинств, ну, классическое христианство, да, невозможно. Невозможно быть христианином, не вообще-то, по большому счету, не живя христианской жизнью, то есть не участвуя в таинствах. И самое главное таинство – это самое Евхаристия. Так? Самое главное – литургия и богослужение. Когда мы причащаемся телу и крови Христова. Вот, понимаете, теперь, что такое имам? Имам – это тот, кто стоит впереди. Вот. Вообще это слово… Оно имеет и общее значение, но это именно предводитель. Давайте так, предводитель. Ну, кто предводитель? Ну, предводитель, конечно, не последний среди нас, а первый среди нас. Вот он и есть имам. И в общем смысле имама можно назвать уважаемого человека. Ну, можно сказать, имамы науки, вот такое арабское выражение, да. Имамы, не знаю, что там, ну, спорта я не встречал, ну, в общем, чего угодно, имамы театр, ну, чего хотите. То есть те, кто идут впереди, вот это все имамы. Имам в религиозном смысле – это тот, кто стоит перед молящимися на молитве. Вот он и есть имам. Потому что, кто стоит впереди? Если это мужчины и женщины, в смысле молящиеся мужчины и женщины, тогда это обязательно будет мужчина, даже если это мальчик. И из мужчин, соответственно, тот, кто лучше всего знает. Вот кто имам, кто лучше всего знает. Не благодатью обладает сверхъестественно, а кто лучше всего знает. Знание. Понимаете? И это оправдывает общее употребление слова имама и в отношении чего угодно, кого угодно, имамы науки. Но это те, кто лучше всех знают. И имама, который стоит в мечети перед молящимся, он тоже лучше всех знает, как молиться, для того, чтобы верующие не сбились, понимаете, в своих движениях, стоя за ним. Кроме того, есть так называемый имам хатыб. Хатыб значит говорящий речь. Это вот те же такие имамы, но они бывают в так называемых соборных мечетях, потому что мечети бывают как бы такие квартальные для маленького райончика. А бывают соборные, которые, ну, это зависит от размера города, или одна, если город небольшой, или их несколько в городе будет, где в пятницу собираются все, и вот имам хатыб произносит хутбу. Хутба – это и есть проповедь. Вот это уже проповедь, да. Ну, вот, ну это что-то похожее, конечно, на то, что христианский священник там рассказывает. Да, и это, конечно, какой-то авторитет, там, не знаю, ну, уважаемый человек, да, к нему прислушиваются, все такое прочее. Так что, да, вот. Но только в этом смысле, а все остальное это отличает, потому что суть-то священника не в том, что он уважает, а в том, что он может таинство совершать. Имамы проводят какие-то обряды, такие как обрезание. Но обрезание не является, во-первых, таинством. Понимаете, есть же разница между обрядом и таинством. Вот. Во-вторых, это не является... Это действительно обычай. Но это не обязанность. Понимаете? Это действительно обычай. Но обычай-то такой, что люди считают, что это обязательно. Но вообще-то принятие ислама не требует обрезания. Вот. Потому что принятие ислама – это троекратное произнесение шахады с намерением, помните про намерение, да, с намерением его принять. Вот. А обрезание – это уже, вообще-то говоря, обычай. Ну, вот. Тем более, что это касается не всех мусульман, а только мужчин. Нет. Так что, ну, опять-таки, везде, где есть люди, они начинают каким-то образом упорядочиваться. Это же не просто беспорядочное такое множество, как толпа на улице. Вот толпа на улице, она действительно неупорядоченная. Идет себе, идет куда-то или стоит. А когда они образуют общество, то кто-то руководит, кто-то не руководит, там, и так далее. Но имамы руководят, да. Вот чем руководят, я сказал. И священники руководят тоже. Вот и все сходство. Но главное не это, а главное то, что делает священника священником. Мало ли кто может чем руководить. Ведь священник в церкви, в исламе нет церкви, понимаете? Потому что нет таинств, нет иерархии. Нет, а иерархия-то, собственно, христианская задается именно наличием отсутствия благодати в классическом христианстве. Да. Ну вот, так, ладно, пошли дальше. Так, про метафору вам понятно, значит, кроме... Здесь модель явная, скрытая, да, вот действует, когда вы два... Сейчас снова покажу экран. Когда вы два... Вот он. Когда вы от иносказания, то есть вы сначала фиксируете, что вот это здесь иносказание в этом предложении, потому что не получается понять в прямом смысле, как истину не получается понять. Да? Значит, это иносказание. И тогда вы должны выстроить два истинных предложения, то есть предложение с истинным смыслом, где нет никакого иносказания. Дрова там прогорели и покрылись пеплом, и голова покрылась сединой. Это вот два с прямым смыслом высказывают. И они, как бы, они являются, как бы, двумя, что ли, вот, сторонами, между которыми вот эта моя голова запылала сединой, как связывающий их, как бы, процесс перехода от одного к другому. Ну вот. Так, но кроме такого типа, здесь вот действует первое, да, из модели, явно и скрытое. Кроме того, я хочу вам показать действие модели основы ветвь. Да? Значит, есть такой жанр, как так называемая касида. Вот, вот ее много исследовала у нас Наталья Юрьевна Чалисова. Так, такой наш, она иронист. Почему-то все очень большой стал. Вам видно эти буквы, нет? Видно?
Да, видно.
Сейчас. Сейчас я сделаю немножечко. Сейчас я сделаю, чтобы нормально, потому что там съедаются буквы. Так, теперь будет видно. Вот, Наталья Юрьевна Чалисова, иронист, вот она исследовала строение этих самых косыд, и интересно, что ну, она взяла там самые известные косыды такого поэта персидского, который называется Хафиз, вот, известный, любимый, гениальный, там, ну и прочее. И вот его самые такие вот известные, да, косыды, вот у них есть такая особенность, что у них нефиксированное количество строк. А как это может быть? Вот представляете, разные издания, да, там разные рукописи, ну, в одних столько, в других столько, в третьих еще столько. Но главное даже нету, ну, мало ли как рукописи могут быть испорчены. Но невозможно установить, сколько на самом деле. То есть нет подлинного количества строк. Это первое. Второе. Порядок строк, что еще интереснее, порядок строк не фиксирован. То есть они могут меняться местами, могут переставляться. Вот представляете, возьмите какую-нибудь поэму, ну, не знаю, Евгений Онегин. Представьте, что оттуда произвольно выкидываются целые там строчки, да, или переставляются местами. Что у вас будет? А все, ничего не будет, бессмыслица будет. А вот в косыде остается все нормально. Никакой смысл от этого не меняется. Что это означает? В косыде нет никакого сюжета последовательно. Понимаете? Сюжета нет. Вот мы привыкли к тому, по опыту европейской литературы, что есть сюжет, есть начало, развитие, там, кульминация, туда-сюда, потом еще это очищение, так, наш эстетический эффект, и конец, концовка. А там этого нет. Да, и вот когда у вас такое последовательное развитие сюжета, конечно, вы не можете что-то потерять. А вдруг вы самое главное потеряете? Уж тем более не можете переставить местами. А здесь как? А здесь не так. Здесь оказывается, что каждая строчка, это вот если брать модель основы, вернее, корень ветвь, то каждая строчка, это мы берем, она как будто бы ветвь. А что тогда корень? На что она указывает? Так? То есть она как веер раскрывается. Вот вы веер раскрыли, да, и у вас из центральной точки, вот из этой, из корня, выходят разные-разные линии. И принцип этой модели Асель-Фара, да, напоминаю, основа, вернее, корень-ветвь, вот эта вот модель, корень-ветвь, так, его принципиальная особенность, этой модели, ее принципиальная особенность в том, что количество ветвей не ограничено. Их может быть сколько угодно много, так? Вот когда вы там строите строго иерархическое родовидовое деление, вы, в общем, ограничены в числе там видов, но сколько вы видовых отличий найдете, столько и будет. Вообще, если строгая дихотомия, тогда всегда два. Так? Вот. А здесь нет, здесь вы можете сколько угодно ветвей вывести из одного корня. В принципе, это логически это ничем не ограничено. Это ограничено только вашими, ну, вашей фантазией. А вот, во-первых. Во-вторых, ветви друг с другом не соподчинены. Понимаете? Вот виды одного рода, они соподчинены как-то. Вот в это, и смысл иерархии в том, что там есть сквозное соподчинение. А между ветвями нет соподчинения. Именно поэтому строчки могут бегать вперед-назад, могут вообще выпадать. От этого целостная конструкция не разрушается. Вот этот веер, он, как бы сказать, не распадается. Ну, что-то утерялось, что-то восстановилось, что-то переставилось. Ничего страшного, все равно все остается. И, то есть, понимаете, значит, смысл каждой, да, еще одна особенность, которую отмечают исламоведы и те, кто исследует, поэтологи, вот, они говорят, что да, сюжета нет, и смысл каждого ну, это называется бейт, то есть это тот самый, ну, стихотворная строка. Смысл каждого бейта, то есть стихотворной строки, заключается внутри него самого. То есть следующий бейт, следующая стихотворная строка, она как бы, ну, как будто бы сначала начинается. Вот. То есть они изолированы друг от друга, они внутри себя. Но это вполне нормально для ветвей. Вот ветви соотносятся с корнем, а не друг с другом, по смыслу самой этой модели. Вот. А дальше, что является корнем, на который это все дело указывает? Вот догадайтесь, значит, оказывается, что корень, к которому все это возводится, это, как вы думаете, кто? Вот кто, это Бог. То есть вся, каждая ветка этой конструкции, она указывает на один и тот же корень, а именно на Бог. Но он не упомянут в этих строчках. Но именно тем фактом, что все они указывают на Бога, они скреплены. Поэтому это не просто россыпь несвязанных строчек. А для европейца, такого неискушенного, ну, это вообще не пойми что. Это строки, в которых нет сквозного сюжета, которые могут теряться, выпадать, могут меняться местами, что за безобразие. Опять же, это не какая-то третьестепенное там стихотворение, а центральные, самые там любимые, да, прославляемые. Ну, вот Евгений Онегин, Пушкин, наше все. Вот так же хочу. Вот. А вот особенностью модели корень-ветвь, это все полностью объясняется. И смысл косыды в том, что каждый бейт, каждая стихотворная строфа, она указывает на то, что является ее корнем, на Бога, который не упомянут. Он не упомянут. Но слушатель, который слушает, вот где опять, откуда это эстетическое наслаждение, он восстанавливает это указание. Он восстанавливает в голове. Да? То есть он проделывает работу. И когда он этого достигает, то есть когда эта модель у него, я не знаю, в голове, в душе выстраивается, он... Вот это и есть красота, да? Вот это и есть эстетическое наслаждение. Законченность, полнота, понимаете? Но для того, чтобы так воспринимать, нужно понимать, не просто головой понимать, а, как бы сказать, воспринять через, натренироваться через всю систему культурных практик, натренироваться в том, чтобы воспринимать именно таким образом. Не так, как мы воспринимаем образ, там, метафору, как там... форму некую, ничего здесь этого нет. Здесь совсем по-другому. Так? Вот. Понятно? Ясно, нет? Это вот про искусство я вам хотел сказать для того, чтобы это как-то подытожить, завершить с искусством. Нет вопросов об искусстве? Ну, там много, конечно, может быть, вопросов, но, в принципе, я считаю, что я вам главное сказал, так что вас может вести дальше. Так, теперь давайте-ка пойдем мы с вами к чистой... О, извините, ради бога, я забыл выключить телефон. Мы пойдем с вами к чистой логике и потренируемся все-таки немножко... в том, чтобы мыслить. Сейчас. Так. Готовы? Кто вспомнит опорию стрела? Любимую нашу опорию. Кто помнит, что это такое?
Там история в том, что, возможно, я уже забыла, но как помню. Ты запускаешь стрелу, и каждую секунду, если остановиться, то она находится в одном месте, и стрела не двигается. То есть она пройдет... Если поймать ее в моменте, то в каждый момент времени она как будто находится на месте.
Точно. А время и есть совокупность этих моментов. Моментов теперь, как, по-моему, там сказано, то теперь, то есть настоящего времени. И, значит, стрела всегда покоится, а при этом она движется. Так ведь? Правильно? И тем самым доказывает Зенон Илейский, что движение является иллюзией. Вот. На самом деле его нет, потому что вы не можете его помыслить. Так? Все согласны? Все согласны. Ну вот, правильно. Но вообще-то в самом деле, давайте подумаем, ну, как на это вообще говоря ответить? Ведь из чего исходит автор опоры? Он исходит из того, что время делится на или распадается на прошлое, настоящее и будущее. Он берет момент теперь. То есть момент настоящего времени. Это именно момент. Вот. Там, секунда это не точно, потому что секунда имеет длительность, но это мгновение, вот так скажем, мгновение. Слово «момент» оно тоже вообще-то обозначает некий промежуток времени, ну, изначальный. Это мгновение, мгновение тоже, когда мы мигаем, верно, тоже какой-то промежуток, но вообще теперь не имеет длительности, правильно? Мгновение настоящего времени должно не иметь длительности, потому что если бы оно имело длительность, то в нем было бы прошедшее и будущее, так, кроме настоящего, правильно? Значит, оно не имеет длительности, а если оно не имеет длительности, то и стрела не может быть движущейся, потому что движущаяся, значит, проходящая некое расстояние за определенное время, так? А если времени нет, то и расстояние она не может пройти. Вот она зафиксирована, так? Правильно? Правильно. Теперь, но все ли, вот это ли единственная здесь презумпция? Давайте, вот мы занимаемся тем, что мы выстраиваем с вами арабский разум или там исламский разум, а все-таки европейский-то разум тоже надо уметь точно так же выстраивать. Вот здесь мы имеем дело с бытием. Стрела есть летящая, да, вот мы с этого начинаем. Потом мы этому противопоставляем, стрела есть покоящаяся, так. Она кажется летящей, но она есть покоящаяся на самом деле. Мы имеем дело с тем, что носителю предиката, некоему субъекту или субстанции, стрела приписывается, да, предикат. Стрела есть летящая. Но что такое вот это самое есть, это бытие, да, бытие? Вот это бытие, которое вообще открыл для нас Аристотель, а потом его только и делали, что закрывали как-то, особенно... Кстати говоря, Кант, да, вот смотрите, самый замечательный, по-моему, из философов Кант говорит, бытие – это не реальный предикат, потому что он ничего не добавляет, он в действительности, бытие не предицируется, но лишь означает полагание субъекта. Вообще говоря, глубоко, да, глубоко сказано, полагание субъекта с предикатом. Но вот если бы еще чуть-чуть сказать, что бытие – это способ связывания субъекта с предикатом, способ связывания, та самая пространственная интуиция, которую открыл Эйлер. Вот это и есть бытие. Да? В аналитической философии, вот где любят показывать ничтожность всей предыдущей философии, да, там бытие как раз закрывают. И Хайдеггер как будто бы, вот, как бы протестуя, да, против этого, говорит о забвении бытия, нужно его снова открыть. Но что, никто его не забывал, конечно, никуда оно не девалось, потому что все мы имеем дело с бытием, но только бытие – это наш способ говорения, когда мы говорим вот в этой субстанциальной логике, приписываем предикат субъекту, как стрела летит, стрела есть летящая. Если мы признаем, что стрела летит и стрела есть летящая, это одно и то же, а европейская мысль это признает, то тогда мы вот и мыслим субстанциально через бытие, потому что вот через бытие, то есть через пространственную интуицию включения субъекта в область предиката, мы и осмысливаем это предложение. Стрела есть летящая. Но заметьте, ведь здесь... Для того, чтобы, как бы сказать, иметь дело со стрелой, вы должны стреле приписать какое-то бытие. И бытие – это не просто логическая связка между субъектом и предикатом. Но бытие – это способ говорить о субъекте, а как вы другого способа не имеете, кроме как приписывания предиката. То есть вы не можете ввести чистый субъект, вы не можете ввести чистый субъект стрела. Вы обязательно его вводите как летящее или не летящее. По-другому не может быть, так? Потому что не может быть просто стрела, да? Просто стрела, стрела. Она или летит, или не летит. Вот. Она есть либо летящая, либо не летящая. И это требование, вот это требование, как бы сказать, не философское, это не философское учение, это сама логика говорения или логика осмысления. Иначе мы бы имели дело с бессмыслицей. Если мы, конечно, мыслим субстанциально через вот такой способ связи субъекта и предиката. А тогда уже и получается вот это затруднение, о котором говорит Зенон. Потому что если вы всегда, когда вы говорите о стреле, обязаны приписать ей один из противоположных предикатов, летящее или не летящее, так ведь, поскольку действует закон исключенного третьего, стрела в любой момент либо летит, либо не летит. И поскольку момент, это первое, да, это чисто логическое требование или смысловое требование, вы иначе не можете о стреле говорить. А вот второе уже содержательное, раз мы мыслим момент как непротяженный, момент теперь, в котором нет прошлого и будущего, а есть только мгновение настоящего, тогда в это мгновение стрела не может быть летящей, потому что лететь она может только на протяжении какого-то времени. А если это мгновение, она обязана не лететь, то есть быть не летящей. Или покоящейся, если слово «покой» – это дихотомическая противоположность к летящей. Ну вот, вот отсюда и затруднение. Значит, стрела есть покоящаяся в любой момент теперь. Ну, а что мы имеем, кроме совокупности моментов теперь? Мы ничего не имеем, так ведь? Откуда возьмется полет, если мы имеем только покой? Правда? Вот как это решить? Я не знаю, как решить. Как вы считаете, как решить? Решить можно только кардинально. Может, кто-нибудь знает, как решить? Решить можно только кардинально, как и решил Аристотель. Он запретил говорить о моменте теперь. Вообще такая просто фантастическая вещь, да? Вот момента теперь нет, говорит Аристотель. Время не складывается из моментов теперь. Потому что Зенон-то из этого исходит. Что мы всегда живем в моменте теперь, в моменте настоящего. Это соответствует нашему какому-то, ну, такому, не знаю, наивному, не наивному, но опыту. Мы живем в моменте теперь. Ну, в самом деле, а когда же мы живем? Не в прошлом, не в будущем же. Прошлое – это воспоминания, будущее – это планы. Но они тоже только в моменте теперь находится. Аристотель говорит, нет моментов теперь, из которых бы складывалось время. Да? А время – это по существу своему длительность. А момент теперь, момент настоящего времени – это только граница этой длительности. Граница прошлого и настоящего. Но никакая не точка. Понимаете? Ведь граница – это не точка. Как граница интервала. Вот, хитрое такое решение, которое просто запрещает говорить о настоящем времени. Потому что выходит дело, мы живем в какой-то, мы же живем вот в теперь, в настоящем времени, которого нет. Есть только длительность. Но длительность – это прошедшее и будущее. Понимаете? Вот. Тогда, если по Аристотелю, тогда да, тогда... Зенон не прав, потому что он исходит из неправильной посылки, так? Потому что нет моментов теперь, из которых бы складывалось время. Вот. А почему нет моментов теперь, говорит Аристотель? Ну, потому что ведь моменты теперь – это моменты нулевой длительности, у них же нет времени. А как же вы получите длительность, если вы сложите нулевые длительности? Ведь из сложения нулей нельзя ничего получить, кроме нуля, так? Поэтому таких моментов нет, это ложная посылка. Ну вот, вот получается такая вот опория. Теперь пошли. Это у нас европейский разум, так, наш, хорошо нам знакомый. Но, как видите, вот оно, это самое бытие, где субъект, связан с предикатом, попадая внутрь пространственной области предиката, вот они образуют что-то неразъемное. И чтобы говорить о субъекте, мы обязаны его туда поместить, либо в один из, ну, из тихотомически противоположных видов предиката, либо в другой. Да? Закон исключенного третьего, как бы, что говорит о том, что субъект обладает неким, в принципе, обладает, может обладать предикатом какого-то рода, да, и одним из двух видов этого рода он будет обязательно обладать. Между прочим, вот Витгенштейн в одном месте говорит, пятно в поле зрения не обязательно быть красным, но оно обязано иметь какой-то цвет. А почему оно обязано иметь какой-то цвет? Вот это то же самое, это ровно то же самое. То есть для того, чтобы говорить о какой-то точке, которую мы видим, пятно в поле зрения, мы должны ему приписать цвет. Да? Нота, говорит, должна иметь какую-то высоту, иначе ноты нет. То есть она должна иметь качественную определенность, она должна иметь один из... То есть вот этой высоты или не этой высоты, да? Вот, красное или не красное. То же самое он говорит. То есть когда мы говорим о чем-то, это что-то обязательно является каким-то. Но способ связать что и какое, европейский способ, вот от Зенона до Витгенштейна, и через Эйлера, и через Канта, и через кого угодно, и вплоть до нас, это способ поместить субъект внутрь пространственной области предиката. Вот или красный, или не красный. И так мы привыкли и мыслить, и говорить. Ну вот. А теперь пошли... Сейчас, извините, тут есть вопрос. Ага, да, нет. А теперь пошли посмотрим, что нам арабский разум скажет на это дело. Значит, смотрите, давайте вместе рассуждать. Сейчас я вам опять, наверное, возьмем листок наш. Значит, нам надо сначала... Видите, да, листочек? Нам надо сначала определиться с тем, что такое движение. Движение. Вот, у... европейских, там, от греков до нас, движение, но это предикат, да, который приписывается субъекту. А что такое движение здесь? Вот в том способе мыслить, мыслить действиями, о котором мы говорим, араб-мусульманский способ мыслить действия. Что такое движение? Ну, во-первых, движение – это имя действия, это и есть действие. Так? Это и есть действие. Значит, как действие, если это действие, если это протекание, оно должно иметь две стороны, да? Откуда и куда. Вот. И стандартное определение движения, которое было придумано в начале арабской философии, то есть у мутазилитов, заключается... Да, оно звучит таким образом. Посмотрите, если мы имеем тело в момент один, ну, в какой-то данный момент времени, так, и мы имеем его в момент два, эти моменты строго последовательны, прямо как у этого самого, как у Зенона. Да, вот один момент, следующий момент, следующий момент, следующий момент времени. Момент не длящийся. Вот. Вот мы фиксируем тело в момент один, в момент два. И в том случае, если его положение, положение этого тела в эти два момента времени разное, то тогда мы имеем движение. Понимаете? То есть движение – это то, что протекает между моментом один и моментом два. Это не... Это не то, что было у Парменида. А в случае, если положение тела совпадает в момент один и момент два, то тогда между этими моментами протекает покой. Покой, понимаете, покой. Значит, покой – это тоже действие. Это вовсе не отсутствие движения. Это не ничто движения. Нет, это самостоятельное действие. Ну, как мы говорили, что оставление действия, то есть без действия, это не просто отрицание действия, его, так сказать, аннигиляция, когда его нет, а это отдельное действие. Вот так и здесь. Покой – это тоже протекание между двумя моментами. Ну, как видите, здесь все та же парадигма задействована. Явное, внутреннее, так? То есть один конец, другой конец, и между ними. Вот это так. Теперь, если нет целостной конструкции, вот этой тройственной, то ничего нет. То есть мы можем говорить о движении только в том случае, если у нас есть два момента времени, соседние. И сравнив положение тела, мы можем сказать, что тело двигалось или передвинулось. Вообще говоря, в арабском языке соответствующее слово, которое является именем действователя, не указывает ни на время, ни на совершенность, несовершенность действия, в отличие от русского языка. Вот здесь языковые формы имеют существенное значение для мышления, потому что по-русски мы должны сказать либо двигающиеся, либо передвинувшиеся, передвигавшиеся. Правильно? Мы должны выбрать совершенный, несовершенный вид или прошедшее время, настоящее время. По-арабски мы ничего этого выбирать не должны. Этого ничего нет в соответствующей арабской форме имени действователя. Она не указывает на все это. А потому и не возникает вопроса. Тело, двигающееся сейчас или передвинувшееся раньше и так далее. Нет. Тело, двигающееся, если два соседние момента времени, оно занимает разные положения в пространстве. Тогда оно двигается. Оно покоится, если в два соседних момента времени занимает одно и то же положение. Теперь смотрите, что из этого следует. Из этого следует чисто логически, это особенности логики, логики смысла образования, логики мышления, а никакой, не чего-то еще. Из этого прямо следует, что для одного момента времени нельзя установить ни движение, ни покой. Да, это совершенно ясно. Потому что эта тройственная конструкция, она требует двух моментов времени. Если движение и покой – это протекание между первым и вторым, то если у вас только один момент времени, никакого протекания нет, нет ни движения, ни покоя, понимаете? Бессмысленно говорить. Бессмысленно спрашивать, двигается или покоится тело в один момент времени. Оно и не двигается, не покоится. Вот. Ну, теперь к этой самой стреле. Значит, короче говоря, вот понимаете, если мы переместимся в сферу вот этого вот арабского разума и процессуальной логики, мы не можем сформулировать апорию Зенона. Потому что для одного момента времени мы никогда не можем сказать, что она покоится или что она движется. А для двух соседних, ну и прекрасно, и пусть она себе движется. Какие проблемы? Никаких проблем. Но если она покоится, значит она покоится. Но мы же исходим из того, что она двигается. Да? Ведь в условии сказанное «стрела летит». Правильно, она и летит, потому что в любые два соседние момента времени она занимает разное положение в пространстве, и, следовательно, она двигается. Все, никаких вопросов не возникает. Все правильно, короче говоря. То есть получается, что если мы прочитываем описание условия этой опоры в процессуальном мышлении, в его презумпциях и логике, то все правильно, опоры нет. Затруднений нет. Понятно? Ясно?
Да, это вот. Понятно.
Ну вот. Это очень интересно, по-моему. То же самое с Ахиллесом и черепахой. Там ведь Ахиллес не может сдвинуться с места, потому что, чтобы пройти там, ну, скажем, там 100 метров до черепахи, ему надо сначала пройти 50, потом 20, ну, или половину от 50, 25, половину от 25 и так далее и тому подобное. И вот этот отрезок все время будет уменьшаться, Но он все время будет оставаться стоящим. Он все время стоящий, да? Он не сможет двигаться. Но здесь опять презумпция того, что мы фиксируем Ахиллеса в какой-то момент времени. Дальше мы начинаем эти моменты придвигать к ныне стоящему Ахиллесу. Мы их придвигаем все ближе и ближе, но он с ними не сливается. Он остается с предикатом стоящим. Ахиллес есть стоящий. Он же из этого исходит. А в процессуальной логике вы так не можете сказать. Он не есть стоящий в один момент времени. Да? Вам всегда нужно взять два момента времени. И для этих двух моментов времени, соседних, если вы Ахиллеса поставите в другое место, то он уже будет двигающимся. То есть там нет оснований для того, чтобы сформулировать это затруднение как опору. Так, вопрос. Тогда аналогичные выкладки приведут к тому, что процессуальное мышление нельзя зафиксировать неизменяющуюся субстанцию. Да, совершенно верно. Именно что ее нельзя зафиксировать, потому что ее там и нету. Там вообще субстанции нет, именно как, ну, как сущности. Там есть... термин «самость», я вам говорил, «самость». Вот, «самость» – это что-то, что не имеет никаких, ну, ведь субстанция имеет субстанциальную форму, так, это форма какая-то. Это же не просто чистая подставка под акциденции. Она имеет, собственно, субстанциальную форму, то есть это что-то определенное. А в процессуальном мышлении, да, этого нету. Нет ставших сущностей. Вот есть сейчас. Опять к нашему листочку. Сейчас, чтобы не на слух. Вот так. Видите, да? Был такой востоковед Массиньон, французский, Луи Массиньон. В середине прошлого века жил, великолепный совершенно востоковед. Вот он написал небольшую статью, она называется, она переведена на русский язык, методы художественного, если я только ничего не путаю, выражения мусульманских народов или у мусульманских народов. Ну, как-то вот так. Вот. Где он говорил о том, что автохтонные мусульманские философы, они создали, это он правильно говорил, они создали теорию, значит, атомарного времени, мгновенного времени. И в автохтонной исламской метафизике не было форм и не было постоянных сущностей. Вот то, от чего приходили в восторг греки, от созерцания там пятерки, да, как сущности, или девятки, или там еще что-то. Да. Но вот форма, то, что греческий гений так открыл, этого там нет. И художник не изображает форму. Вот это мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. Он никогда не изображает, ее там нет. Он изображает другое. Да, субстанции нет. И, собственно говоря, понимаете, ведь платонизм, да, вот греческое мышление, платонизм начинается с того, что мы находим в текучем мире, вот в этом гераклитовской текучести, мы находим не просто парменидовскую неподвижность абсолютно, потому что про неподвижность и сказать ничего нельзя. А мы находим постоянство и обновление. Вот постоянство и обновление, неизменность и обновление. Мы должны найти тоже какое-то что и какое, которое будет... Вот это какое может меняться, но что остается? Это и есть субстанция. Ну, у Платона идея, у Аристотеля форма. Вот она составляет сущность вещи, она составляет устойчивость вещи. И мир, который перед нами, он не просто каждое мгновение новый. Вот если бы он был каждое мгновение вообще новый и не имел никакой бы связи с прежними мгновениями, наше знание было бы бессмысленным, верно? А мы знаем мир, потому что мы в нем видим субстанциальные формы. И мы их знаем, и мы видим, как они обновляются. И мы можем, зная эти субстанциальные формы, эти самые сущности, мы можем знать мир сущностно. А вот все эти акциденции, все это уже мир мнения, а не знание. Вот, правильно, в этом же смысле. Так вот, мутазилитская, действительно, Массиньон абсолютно прав. Мутазилитская метафизика, а затем и ашаритская, а ашаризм – это самое такое мощное авторитетное вероучение, вероучительная школа, она как раз строит картину мира именно такую, то есть какую? Каждое мгновение полностью обновляется мир, полностью. Там нет ничего устойчивого, между мгновениями нет ничего устойчивого. То есть ничто не повторяется. И вообще-то говоря, состояние мира в одно мгновение не связано причинно с его состоянием в следующем мгновении. Вот из этой модели ясно следует, понимаете? Потому что каждое следующее мгновение мир полностью обновляется. Вот. Они используют понятие тоже акциденции и субстанции, но это не должно вводить нас в заблуждение, поскольку субстанции вот у них-то, это чистая подставка под акциденцию, она вообще... То есть это просто способ собрать акциденции все вместе. А акциденции все полностью обновляются каждое мгновение. И мир каждое мгновение другой. Вот. Он может быть похож, не похож, это не важно. В принципе, любая вещь может стать любой другой вещью в следующее мгновение. Нет никакой причинно-следственной связи между мгновением. Понимаете? То есть ровно противоположное, вот это редко бывает в истории мысли, это ровно противоположное грекам. И Массиньон прав абсолютно, когда он высказывает удивление. Да, индетерминисты. Ну да, в этом смысле да. В этом смысле они индетерминисты. Но ведь причинно-следственные связи действуют между нашим миром и действователем. Наш мир – это претерпевающий для действователя. Вот где причина, понимаете? То есть мы... устойчивость – это устойчивость действий, а не субстанции. И в этом смысле, то есть они индетерминисты в нашем смысле, потому что тот детерминизм, который мы признаем, они, да, не, вот эта автохтонная метафизика не признает, и, в общем, вероучение не признает, и, если хотите, ну, как бы это, можно сказать, что это, в общем, ну, было в картине мира, да, раз это было в вероучении. Но закономерность и устойчивость – это устойчивость связи с Богом. Вот как в этой косыде каждая строчка направлена на невидимого Бога, который не упомянут. Он не упомянут вообще. Но именно он является центром, который все держит. Так же и в нашем мире. Вот каждое мгновение, да, оно указывает на действителя. Оно с ним связано, как претерпевающее с действующим. Или как там внешний, вот мы внешний, он внутренний, но мы напрямую, так, состояние мира напрямую указывает на него. Вот это и есть закономерно, вот это и есть оно. Вот. Я вам говорил, по-моему, сейчас, извините, у меня просто в горле першит, поскольку какой-то рви на меня напало. Сейчас я еще раз вам экран покажу. Значит, я вам говорил, что есть такой великий марокканский Джабер, его зовут. А, вот, ну, Аль-Джабер, там, если уж полностью. А, Аль-Джабер, философ, вот, он написал «Критика арабского разума» в 4 томах, где и говорил, что есть греко-европейский и есть арабский разум. Вот, только два типа разума в истории, все, других не было. Он никого другого не считает, именно разумом в полном смысле. Да? Там были верования у индийцев, китайцев, мифологии и все прочее, но разума у них не было. А почему разум? Потому что не было познания. Так вот, разница арабского и греко-европейского разума заключается в том, что он строит такую схему, что значит, европейский разум познает природу через Бога. То есть Бог является гарантом соответствия разуму природе. Ну, такая в каком-то смысле гегелевская схема. Да? То есть Бог гарантирует, что наше представление, ну, не только гегелевское, Бог гарантирует, потому что что еще может гарантировать? Что наше представление соответствует природе, соответствует тому, что есть. А арабский разум, именно разум, заметьте, это не верование какое-то, не мифология, не религия, не что, а именно разум, он познает Бога через природу. Вот именно об этом Аль-Джабери и говорит. Аль-Джабери, он марокканский философ, но он глубоко укоренен там во франкоязычной традиции. То есть это не то, что это какой-то незнающий там Европы, да, человек, ну, что-то такое бормочет. Да нет, он прекрасно знает европейскую традицию, он прекрасно знает, о чем говорит. И тем не менее, то есть, ну, как бы он воспитан в европейской философской среде, вот так скажем. И тем не менее, вот он говорит это. Он говорит, что это знание, это именно знание, это не мифология. И арабский разум познает Бога через природу. Вот это именно то, о чем я говорю. Да? Если природа мира – это претерпевающий, Бог действующий, то вот эта вот модель, внешняя, внутренняя или основа, ветвь, она и позволяет выстроить знание как устойчивость. Устойчивость вот этого протекания. Да? Но это не субстанциальная устойчивость. Вот. Да, верно. Значит, тот же детерминизм, но в связи действий, процесса. Да, верно. То есть речь идет о том, что это другой детерминизм, но только это не между мгновенными состояниями мира. Да? Вот там никакой причинно-следственной связи нет. А внутри каждого мгновения есть причинно-следственная связь. Да. Правильно. То есть это другой тип причинности, устойчивости. Верно. Но вообще это надо еще, как говорится, работать с этим, работать с материалом и вот смотреть, как все это устроено в культуре. Вот. Так, хорошо. Ну и этот самый Бардабрей Расселовский, но это я вам, не знаю, дать что ли домашнее задание, Расселовский Бардабрей. Вот смотрите, или сейчас поговорим. Вы помните, как это формулируется такой, наверное, шутливый, не шутливый, но тем не менее, парадокс. В какой-то деревне, в изолированной, ну, то есть вот у вас есть некое множество, ограниченное, не бесконечное, а конечное. Бардабрей бреет всех, кто не бреет сам себя. Так, и тогда кто бреет Бардабрей? То есть когда вы говорите, что у вас есть, что он хочет сказать, что у вас есть множество людей, которые бреют сами себя. И у вас есть множество людей, которые не бреют сами себя. И казалось бы, что это деление правильное. Да? То есть оно вроде как аристотелевская дихотомия такая. Человек есть бреющий сам себя, человек есть не бреющий сам себя. Это дихотомическое деление, оно вроде правильное, так? Но тогда получается что? А вот если вы введете условие, что Бардабрей бреет всех, кто не бреет сам себя, то он не будет принадлежать ни одному из этих классов, так? Потому что если он... Вопрос, кто его-то будет брить, ведь он же мужчина. Если он будет сам себя брить, то его не будет брить Бардабрей, то есть он сам. А если он себя не будет брить, как Бардабрей, то есть если он себя не будет брить, то он не может и пойти к Бардабрею, потому что Бардабрей есть он сам. Понимаете? То есть получается, что если у вас есть правильное дихотомическое деление на тех, кто бреет сам себя, и тех, кто не бреет сам себя, что вы можете возразить против этого? То у вас... Получается, не может быть человека с таким условием. То есть он, ну, одно из решений этого дела заключается в том, что такого Бардабрея не существует, потому что вы не можете его впихнуть ни в один, ни в другой класс. Поскольку, если это, ну, если по-аристотельски это получается правильная дихотомия, и тогда ему негде быть. Этому самому Бардабрею, понимаете? Бедный Бардабрей, которому отказали в праве быть. Вот бытие, оказывается, такое очень жестокое, такая жестокая штука, видите, она может кого-то и вычеркнуть из своего круга. Бардабрей не есть, он не может быть. Почему он не может быть? Потому что он не может приобрести ни один из этих предикатов. Вот. Когда вот это самое математизированное, так сказать, исчисление, там, философия, и Рассел, и аналитика, ну, все это вместе рождалось с Витгенштейном, они гордились тем, что развели несколько значений, разъяснили, что слово, термин «бытие» имеет несколько значений. Раньше, мол, смешивали, А вот сейчас они разделили и все поставили на свои места. Они вообще люди довольно заносчивые такие, гордые, да, помните такое замечание. Мы за один день делаем гораздо больше прогресса в философии, чем раньше делали за сотни лет. Ну, раньше вообще неизвестно, чем занимались. Вот они, наконец-то, придумали, так сказать, исчисление алгебраическое, и все стало на свои места. Но ведь оказывается, что Брадобрея-то нет. А почему его нет? Потому что он не получил ни одного из предикатов. Значит, значение бытия, как иметь предикат, и значение быть в смысле экзистенциального значения имеется. Это одно и то же. Одно и то же, понимаете? Поэтому мы можем разделить. Но правильно ли, что мы разделили? На самом деле, может быть, эти значения надо свести. Вот. Но теперь, опять же, если мы возьмем процессуальное мышление, мы можем ли сформулировать такой парадокс? Ведь заметьте, здесь мы изначально оперируем классами, мы оперируем родовидовым делением, даже если это не классы, не множество. Пусть это будет не множество, а там два вида одного рода. Пусть будут два множества, но в процессуальном мышлении мы не оперируем множествами, и мы не оперируем бытием, вообще-то говоря. У нас есть мужчина, как действователь, будь он Брадобрей или не Брадобрей, неважно. И, ну ладно, вот у нас есть условие, что одни бреют сами себя, а другие не бреют сами себя. Ну и очень хорошо. Пусть человек не бреет сам себя, и тогда, то есть не протекает действие вот это брить сам себе, тогда Брадобрей его побреет, он будет претерпевающим для действия Брадобрея. И Брадобрей тоже, а он сам себя побреет, как другого человека, как если бы другого человека, да? Потому что Брадобрей бреющий как действователь и Брадобрей как претерпевающий, бреемый, побреваемый, это два разных Брадобрея. Да? Это, кстати, тоже фиксируется вот авторами арабскими, что действователь и претерпевающий, даже если это физически одно и то же, это два разных. Ну, в общем, если мы мыслим действиями, а действие здесь бритье, так, побревание, то это действие протекает нормально между всеми мужчинами деревни. И всех их, то есть либо они бреют сами себя, и тогда оно протекает между там, каждым Джоном как бреющим и Джоном как побреваемым, либо их, каждого там Филиппа или еще кого, бреет Брадобрей, и тогда протекает между Брадобреем и им. И даже когда Брадобрей бреет сам себя, это тоже нормальное действие побревания. Почему? Потому что вы не можете сформулировать вот этого ключевого условия, что он бреет всех, кто не бреет сам себя. Понимаете, оно бессмысленно оказывается. Ведь он бреет всех, кто не бреет сам себя. Вы трактуете в Расселовском этом парадоксе как отнесение к классу. Вы не можете отнести его ни к тому, ни к другому классу. А здесь вам не нужно относить его к классу. И он бреет всех, кто не бреет сам себя. Правильно. Но он еще и сам себя тоже бреет. Это одно другому не противоречит. Он не бреет всех, кто... То есть он бреет всех, кто не бреет сам себя, и он бреет сам себя. Нет проблем. Понимаете? В том, чтобы это действие здесь протекало. Так, ну ладно, это вам надо еще осмыслить. Давайте осмыслите и придумайте опровержение меня и этого примера. Давайте вопросы какие есть. Какие есть вопросы? Значит, смотрите, что я вам еще хотел бы рассказать. В принципе, вот то, что я вам рассказал, этого вполне достаточно. Первые две главы учебника это полностью охватывает. Вот посмотрите, этого достаточно вам, чтобы прочитать первые две главы учебника. Там все, там все ясно изложено, вы взрослые люди, вы сами все поймете, исходя из того, о чем мы говорили. Значит, смотрите, это поможет вам понять некоторое, ну, вот словоупотребление, что ли, если хотите. Вот, скажем, в разделе вероучения. Сейчас я включу это само. В разделе вероучения вы там встретитесь с понятием столпы религии, так? Столпы религии. Это аркан. Столпы, аркан. Ну, это действительно столпы. То есть, как бы столбы. То есть, то, на чем держится. Но это не основа. Вот, понимаете, вот эти столпы, это не то же самое, что основа. Вот. А как это понять, что это не то же самое, что основы? А основы, извините, основы, там религии, да? Основы религии – это усуль, так? А множественное от асль. Асль. Вот этот самый основы или корни религии, да? Корни. То есть есть корень. Корень – это то, у чего есть ветвь. А есть столпы. А что такое столпы? Столпы – это всего лишь основные действия. Основные действия. Это не корень, из которого, для которого все остальное является ветвью. Вот надо быть внимательным к такому словоупотреблению, потому что оно не случайно. Не случайно. Значит, что такое столпы религии, вот эти арканы? Аркана Дин, столпы религии, это то, что считается обязательным для мусульманина. А для мусульманина считается обязательным шагада, что означает свидетельствование. Формула свидетельствования свидетельствует. Почему она шагада свидетельствует? Потому что там дважды свидетельствование. Свидетельствует, что нет Бога, кроме Бога, и свидетельствует, что Мухаммад – посланник Бога. То есть мы свидетельствуем единобожие, тавхид, о котором в прошлый раз говорили, и свидетельствуем, что признаем пророческую миссию Мухаммеда. Вообще-то, вот это и есть то, что можно было бы назвать асль, как бы корень, то есть то, без чего нет мусульманина. Без шагады нет мусульманина. И не случайно принятие ислама и заключается в троекратном произнесении шагады. Вот этой формулы свидетельства. То есть, когда вы ее никакой, в чем-то обрезание, вообще не имеет никакого отношения к этому. Понимаете, вот по смыслу, это чистый обычай. Ну, вообще гигиенический, и все. Больше ничего. Там даже нет никакого мистического смысла-то в этом. Там какой-то остаток мистического смысла в иудаизме, но в исламе вообще его нет. Вот. А вот как основа, именно корень, из которого все исламское вероучение выветвляется из этого корня, вот это и есть корень, что есть Бог и есть посланник, который принес... А что значит посланник? Посланник, значит, он принес закон. А закон он принес через Коран. Вот у вас все это здесь вот уже имеется. И вот это вот и есть то, без чего нет ислама. Понимаете? Потому что помните, я вам говорил, такфир. Это значит такфир. Такфир значит сделать делание кафиром. Кафир – это закрывающий, то есть неверный. Вот. Такфир – то есть обвинить кого-то в неверии. Как можно обвинить в неверии мусульманина? Ну, если есть способ, что он сам признается, что я не мусульманин, тогда ладно. Значит, он сам признался. А вот он не признается. Как можно сделать ему такфир, обвинить в неверии? А вот именно доказать, что у него нет корня, понимаете? То есть что? Доказать, что он не верит в единого Бога, то есть что он либо вообще не верит в Бога, либо богов два или больше. И второе, что он отрицает Мухаммеда, пророческую миссию Мухаммеда и Коран, и закон. Вот и все. Вот именно на этой основе и делается такфир, понимаете? Потому что это и есть асль, это корень. Все остальное ветвь. Ветвь можно обрубать без ущерба. Вот все разветвленное исламское вероучение, очень подробное, которое мутазилиты создали, ашариты, там, ханбалиты, ну и так далее, много кто чего создал, отдельные авторы, это все корни, это все ветви, выветвления из корня. Поэтому вариантов исламского вероучения очень много, они очень подробные. И вообще туда включаются и вопросы физики, и как там, вот то, о чем мы говорили, что такое движение, что такое действовать, или там, ну и так далее. Вопросы есть там воля, нет воли. Вот. Но это все второстепенные вещи, потому что это все ветви. И здесь можно спорить. Ты так считаешь, я так считаю. А вот по поводу корня, по поводу шагады, спорить нельзя. Это корень. Если это убрать, то тогда вообще все рассыпется. Понимаете? Так вот, значит, шагады есть асль. И вообще-то, если применять слово догматика, оно не имеет какого-то аналога в исламском словоупотреблении. Там нет ничего похожего на это слово. Но, опять же, часто хотят. Если хотите, то строго говоря, догматика, то есть в строгом смысле догматика, то есть то, чего нельзя отрицать, то, что утверждено для всех. Это вот именно и есть шагад. Потому что это точно все признают, и никто не расходится по этому поводу. По поводу всего остального расходится. И все остальное трудно называть догматикой, потому что нет никакой инстанции, которая бы утвердила его догматический статус. Потому что церкви нет. Понимаете? Нет церкви, соответственно, нет соборов, нет ничего похожего там на энциклики Папы Римского и все это прочее. Ну, значит, шагада – это первое. Столб религии, который есть основа, корень всего. Следующее, что идет у нас? Молитва, правильно? Пятикратная молитва. Вот, по определенному регламенту молитва. Дальше что? Пост. В месяц Рамадан. Рамадан – это название месяца, а не поста. Рамадан. Так, пост в месяц Рамадан. Это месяц лунного календаря. Дальше что у нас? Закат. Закат, но это не закат солнца, а закат – это очистительное милостыня. То есть это, вернее сказать, не милостыня, извините, так переводят, но это не милостыня, потому что она не произвольна. Это налог именно. Вот это более точно, очистительный налог. Это сейчас, 1/40, это сколько? Ну, в общем, 1/40, короче говоря. От имущества, начиная с некоторого уровня, с некоторого порога, то есть не с любого имущества. Но во времена Мухаммеда было очень просто. Если у тебя 40 верблюдов, платишь закат 1 верблюд в год. Вот. 40 овец, 1 овцу. Если 80, 2. А если 79, все равно 1. Ну, вот так. Если у тебя 40 дирхемов, 1 дирхем отдай. Или 40 динаров, ну, дирхем это мелко, а 40 динаров, 1 динар отдай. Ну, вот. Значит, как видите, да, 2,5%. Раньше платили натурально, сейчас платят денежно. Так? Но начиная с определенного порога. То есть с бедных не берут. Закат расходуется, тоже в Коране написано, на кого расходуется. Вот, на поддержание бедных, неимущих, сирот, тех, кто в пути, путников, на сборщиков заката, потому что им тоже надо кушать, вот, а также на воинах на пути, на муджахидов на пути Бога, то есть на тех, кто занимается джихадом, в том числе вооруженным. Вот так. Так. И последнее, то скажем, что последнее паломничество. Или по-арабски хадж. Хадж. В Мекку паломство. Вот вам столпы религии. Но это все написано. Это, ну что, я вам просто рассказываю. Вот. Вот видите, какая разница между столпами и корнем. Одно дело корень, другое дело столб. В другом смысле корни религии. Да, усуль-эд-ди. Это уже в теории. Вот это на практике. Да, это практика религии. А в теории религии, то есть корни религии в смысле вероучения, вот это те первоосновные положения того или иного вероучения, которые данная вероучительная школа считает незыблемыми, исходными. Если ты их не признаешь, ты вообще к этой школе не принадлежишь. А уже из них выводятся разные ветви. Да? Вот. Ну вот. Ну ладно, я вас... уже замучил 1.5 часа. Пожалуйста, какие есть вопросы? Вопросы? Согласие, не согласие? Так, вопрос. Сейчас. Как объясняется изменение во времени здания какой-либо местности человека? Вот в той модели, о которой я вам сказал, мутазилитской, собственно, вот автохтонной, процессуальной, объясняется очень просто. Каждое мгновение действователь, с большой буквы действователь, это Бог, если мы считаем, что только он действователь, а не человек, он обновляет все акциденции, субстанции. Но что значит обновляет? Он же может какие-то оставить те же, а какие-то заменить. В принципе, может все заменить. Вот так вот обновление возникает, как принятие новых акциденций. Но самое-то интересное, что акциденцией также является гибель и возникновение. То есть, ну, как бы сказать, базовые такие вот категории, которые описывают наличие или отсутствие вещи, да, материальные. То есть гибель и возникновение – это акциденция. То есть то, что действователь придает. И если действователь хочет, чтобы там какая-то вещь, ну, здание, человек, ручка, что угодно, в следующее мгновение тоже имелось, он придает, он снова сотворяет акциденцию пребывания. Есть акциденция пребывания, есть акциденция гибели. А если он хочет, чтобы ее не стало, он акциденцию пребывания забирает, потому что в каждое мгновение происходит уничтожение всех акциденций, створение их заново. Вот он уничтожил все акциденции, включая акциденцию пребывания, и сотворил для этой вещи акциденцию гибели. Все, вещи не стало в следующем мгновении, значит, честно. Ну, или он там сменил черноту на белизну, она побелела и прочее, прочее. Короче говоря, путем замены акциденции. На кого, кроме воинов, не распространяется закат? В каком смысле не распространяется это? Закат... Он как раз на воинов распространяет. То есть на воинов можно тратить деньги заката на воинов. Это в Коране перечислено, на кого можно тратить деньги. Средства, вернее, собранные закат, средства заката. На неимущих и бедняков это два разных класса. Причем, ну, так трудно определить, и для самих юристов, для самих факихов не так просто было разницу, да? Но бедняк – это тот, у кого что-то есть, но мало, живет там впроголодь. А неимущий, вернее, да, бедняк, у которого что-то есть, но неимущий – это тот, который вообще ничего нет. Ну, бомж, короче говоря, да, вообще ничего нет. Вот их. Ну, закатных денег собирали достаточно много, когда исламское государство было, процветало, и бывало, что их даже чуть... Ну, вот есть такие в литературе сведения, вот, ну, некуда было тратить, понимаете? То есть все вот пристроены. И в Египте чуть ли не кошек там содержали, причисляя их к таким вот нуждающимся на эти деньги, потому что некуда было. Да. Но это когда были хорошие времена, и заката собиралось много. Происходит ли европеизация в широком смысле в современном мире? Ну, а что такое широкий смысл? Ну, происходит два процесса, они, в общем, противоположны. С одной стороны, конечно, глобализация несет за собой европеизацию. Куда вы денетесь? Вот, скажем, ну, простая вещь. Не знаю, замечаете вы или нет, но, скажем, вот посмотрите эти все мыльные оперы, сериалы. Вот вы увидите, что там люди говорят не все время, но очень часто не характерными для русского языка конструкциями, потому что это более-менее автоматический перевод с английского. То есть это английский синтаксис, который внедряется в русский язык, но он другой. Там по-другому говорят, по-русски так не говорят. Я уж не говорю там про неотвеченный вызов, который теперь уже стал. Да? Вот. Значит, автоматические переводчики на, скажем, смартфонах, они тоже именно это и делают, потому что они все построены на основе английского синтаксиса, потому что они в соответствующей стране сделаны, понимаете? И они не могут не внедрять вот эти вот языковые шаблоны. Но они же ведь в конечном счете будут и мыслительными шаблонами, они же связаны. Ну, конечно, не напрямую, конечно, не автоматически, но тем не менее. И это не европеизация, это в каком-то смысле европеизация, в смысле такого вот внедрения, что тут сделаешь. Но это, с одной стороны, это поверхностное, конечно, а с другой стороны, это проникает достаточно глубоко. Вот. Но не говоря уже там о формах, скажем, хозяйственных, куда вы денетесь, а все вот это вот то, что с языками происходит, или, вот скажем, языковое поведение наше русское, русскоязычное, когда мы не в смысле, то вот каждый из нас с вами, я, например, стараюсь этого не делать, но все-таки нельзя не признать, что многие стремятся заместить нормальные русские слова английскими, зачем-то их коверкая при этом. Вот контент, да, теперь, но содержимое это уже не подходит, это содержание, да, это не годится. Контент, помню, да, значит, пишут, эти сцены содержат контент. Ну, как эти сцены содержат контент? Ну, содержат содержимое, да, ну, что такое? Содержат контент, ну, и так далее. Но это касается не только обиходного языка, это касается концептуального языка. Ведь мягкая сила – это способность задать свою повестку и сформировать у противоположной стороны представление, будто бы это она сама согласилась на эту повестку. То есть задать систему понятий, в которых будет вестись разговор. Вот это и есть на самом деле самая мощная мягкая сила. Конечно, мягкая сила – это и привлекательный образ там, твоей страны, ее успехи и так далее. Это все. Но самое главное – это внедриться в мозги. Конечно, это, я не знаю, европеизация, американизация, но это самая мощная мягкая сила. А с другой, так что это все идет, ну куда тут денешься? И многие хотят этому поддаться, вот и у нас тоже. А с другой стороны, есть противоположное, когда эти культуры хотят сохранить себя, ну скажем, китайцы, вот попробуйте их. Но вы можете какую-то очень небольшую часть соблазнить, так сказать, забыть китайскость и стать как бы европейцами или американцами, но китайцы всегда останется китайцем. Вот. Так что, или там в Индии сейчас тоже происходит вот это, после вестернизации, вот с приходом новой партии к власти, там тоже этот возврат. Так что здесь две противоположные тенденции есть. В Коране, в отличие от Библии, сказано, что Аллах дал Мухаммеду развлечение. Что такое развлечение? Развлечение – это фуркан. Вот, сейчас напишу. Это имеется в виду. Так. Мухаммед дал, то есть Бог дал Мухаммеду развлечение. Это слово фуркан. Так. А есть слово Кур'ан. Значит, как видите, Кур'ан. Кур'ан, ну это ладно, с традиционными. Так, фуркан, Кур'ан, так? Значит, фуркан, корень фа-ра-ка, и здесь корень а-ра-на. Значит, от этих корней действительно происходят слова, скажем, от фа-ра-ка, предположим, фирак, разлука. Ну и другие. Фуркан – это действительно как бы развлечение. Но, что интересно, да, а Кур'ан, наоборот, Корана – это три харфа, от которых происходят слова со значением соединять. Ну, например, Карина – это супруга, то есть та, которая тебе пара, или Карн – это рог, потому что рогов два, и так далее. Вот. Поэтому кажется, будто бы Фуркан, Кур'ан – это противоположные. Но на самом деле нет. Словом Фуркан обозначается Писание в смысле Библии, христианское Писание. Вот Фуркан, Кур'ан, если они противопоставляются или как-то сопоставляются, то тогда Фуркан означает Библию, развлечение. Потому что вот им Бог дал Фуркан, а нам, мусульманам, он дал Коран. И здесь могут играть на том, что Фуркан – это как бы разведение, разлучение, а Коран – это соединение. Но второе значение слова Фуркан – это Коран. Понимаете, что самое интересное? То есть здесь как бы противоположные значения сплавляются. Но что бывает? Это не такой редкий в языке случай, когда противоположные значения оказываются выражены одним корнем. Так что, да, он дал развлечение, в смысле он дал Фуркан, но этот самый Фуркан и есть Коран как соединение, если это речь о Мухаммеде. Потому что Мухаммеду Бог дал, конечно, на это вот. Ну вот, так. Развлечение. Да. Ну, могут быть и другие, конечно, в литературе толкования, но это вот такое. Да, ну, есть что, вопросы? Давайте, если есть. Если нет, тогда опять, в следующий раз 13-е, но под вопросом, потому что я не знаю, что там будет. В общем, я, короче говоря, напишу, да? Будет, не будет, я напишу ближе к делу и решим. Хорошо? Договорились? Ладно. Тогда? Ну, тогда все на сегодня. Да, хорошо. И мы начнем уже непосредственно материал. Да, то есть я имею в виду непосредственно материал арабской философии. Ну, мы его так или иначе затрагивали, но вот в следующий раз уже пойдем так более точно по нему. Хорошо, все, до свидания.
Спасибо, до свидания.
До свидания. До свидания.